Так, это метод бхакти-йоги. Громкое пение. Имен Бога. Причем век Кали нет иного метода для совершенствования эффективно. Сегодня меня спрашивали на телевидении об этом. Каким образом можно сохранять свой духовный энтузиазм, ровный интерес, не забывать о душе. Так много дел материально. Поглощают. А сами же мы забываем, да, под влиянием такой интенсивной материальной жизни, выживания, да, серьезный вопрос. Как я стал художником? Я спросил. Я просто пошел учиться в учебное заведение, где все хотят учиться быть художником. В этой среде я учился. Кто-то хочет стать врачом, а как он стал врачом? Он общался с такими людьми. С такими же интересами, с такой же целью. Он стал врачом. Если мы хотим стать духовными людьми, преданными Богу, чистыми преданными, на самом деле, совершенными людьми, мы должны общаться тоже с преданными. И это отдельная наука, как общаться с преданными. Это непростая вещь, как кажется. Это необычные человеческие отношения. Они относятся к разряду сверхчеловеческих отношений. Здесь человеческая природа приносится в жертву самоотдача. Если на самом деле мы пришли с интересом самоотдачи, у нас будет очень крепкие отношения, вечные отношения. Если на самом деле мы ничего корыстного не хотим, у нас будут очень прочные духовные отношения. Такая группа людей может изменить весь мир, даже много. Если будет на самом деле духовное отношение, будет очень могущественное отношение. Обычно пророки приходят в единственном числе. Но у них много последователей. Тысячи лет их не могут забыть. Но только те, кто следует их примеру. Остальные забывают. Они, конечно, знают теоретически, что есть религия, но они уже не верят в эти вещи давно. В мою бытность стоял вопрос научный. Существовал ли Иисус Христос вообще? Большинство людей сомневались, что вообще такая личность существует. Один из первых, кто зародил сомнение в его существовании, несуществовании, вернее, это был Ницше. Один немецкий философ. Он в то время произнес очень революционную мысль. Он сказал, я не знаю, существовал ли такой человек, как Иисус Христос? Я никогда не видел таких людей, он сказал. Но я и допускаю, что такой человек мог быть. Это задело сильное сомнение в умах скептиков. А вдруг действительно есть сверхлюди? Эта идея была подхвачена, как вы знаете, ариями. Ну, арийцами этими. Вот. Не теми арийцами. Они неправильно поняли. Они поняли образ Иисуса как сверхчеловека, супермена. Извращенный материально. Но его мучители говорили, какой же ты Сын Божий, если себя спасти не можешь, с креста снять не можешь. Какой же ты супермен? Он не играл роль супермена материального. И никто не мог понять, какой след оставит после себя на тысячи лет. Возьмите любого пророка. Мы мало знаем пророков. В западном мире мы знаем, ну вот, Иисус Христос, пророк Мухаммед, ну, собственно говоря, наверное, обычные люди, и не знают ничего больше. Но сколько святых людей дала индийская культура? Немыслимое количество вообще. И в самой этой литературе описывается, что у Вселенной много таких пророков, много религий, несчетное множество, и у всех у них один единственный Бог. А форм очень много поклонения и медитации. Потому что он безграничный. Безграничный. Иногда его сравнивают с драгоценным камнем, очень большим, с миллионами, миллионами, миллиардами граней. Если вы хоть на десятую, тысячную градуса повернете этот драгоценный камень, уже изменится его сияние, оттенки цвета. Столько точек зрения может быть, но это одна истина. Один Бог. Но люди настолько просты стали, что если слышат другое имя Бога незнакомое, уже не могут понять, о чем речь. Прабхупада, знаете, что сказал? Все имена Его, любое имя Его. Он спросил одного молодого американца, тебя как зовут? Говорит, Поль. А что это означает? Маленький. Говорит, да, Кришна самый маленький. Это его имя на самом деле. Просто на английском. Он настолько маленький, что он может войти, как сверхдуша, в неизмеримо маленькую душу внутрь. Мельче мельчайшего и больше мельчайшего одновременно. Одновременно. Одновременно очень далеко. И очень близко, ближе никого нет. Сухридам сарвабутанам, он говорит про себя. Я ближайший друг всем живым существам. Прабхупада объясняет. Сухрид. Это друг. Но на санскрите есть другие слова, обозначающие друг. Митра, например, тоже друг. Бандха, тоже друг. И сухрид. Чем они отличаются? Митра означает социальный друг, приятель. Приятный для меня человек. Мой друг Митра. А банд означает официальный друг. Не такие близкие искренние отношения, но он официальный друг мой. Надежный партнер. Но сухрит, хрит означает сердце. Друг внутри сердца. Особые отношения, близкие отношения. Самый искренний друг, который никогда не предаст. Он пожертвует чем угодно. Сухрит означает, что Кришна находится в сердце каждого живого существа, в любом теле, в теле собаки, в теле свиньи, в теле дерева, в теле человека, в теле негодяя, в теле святого. Он сопровождает каждое живое существо. Загадочная его позиция. Очень. Остается всегда доброжелателем. И как голос совести пытается остановить наши неправильные поступки. Впрочем, он идет на уступки, если мы настаиваем. Голос совести может отступить, можно потерять. Потерять Бога можно, забыть можно Бога. Бхакти-йога – это метод вспоминания. Не что-то навязывается извне. Все, что мы вокруг видим, это тоже Бог. Нужно просто вспомнить это. Вы идете по дороге, а там ремонтные работы. Лопаты, инструменты, ломы, что там еще, отбойные молотки, может быть, асфальтоукладчик там, машина стоит, смола какая-то там. А рабочие ушли на обед, а то и вовсе ушли на ночь спать, оставили все оборудование прямо на дороге. Вы ничего не возьмете, вы осознаете, это все принадлежит этим рабочим. Вы понимаете, кому принадлежит, проходите мимо. Вы осознаете, что это? Принадлежит Кришне. Этот мир когда? Пропадает пример, когда вы сильно любите его, только тогда вы сможете увидеть это. Приманджана, чурита бхакти, лучамина, сентаса дайва, или шоу варианти. Я вообще масундрам, очинди бы нас урубам гавина мадибурши. Там агам баджами. Он дает пример. У вас ребенок. Вы его дали на лето бабушке. Неделя, другая, и вы скучаете. Переживаете. Увидеть его. Сильно скучаете по ребенку. Он тоже скучает. Вы чувствуете? Открываете шкафчик, и там выпадает его башмачок маленький обуви. Ой! Вы смотрите, башмачок, Вася. Я пойду, ну все, я все брошу. Как? Вы башмачок увидели? А где Вася-то? Васи нет, башмачок. Он связан с вашим ребенком. И вы видите в этой вещи отражение личности. Это его башмачок. Это часть его. Если вы любите Кришну, вы видите, это его энергия кругом, это тоже Кришна. И вы видите мир совершенно иначе. Самое жестокое сознание, самое безжалостное сознание, источник страданий, когда мы смотрим на эту энергию материальную, которая принадлежит Кришне, как на свою собственность, начинаем разбирать на части это все друг друга, эту собственность. Нужно развить сознание Кришны. И Шивасидам Сарвам. Мне здесь ничего не принадлежит.
Я сюда зачем пришел? С пустыми руками. Я с чем уйду отсюда? Да не с чем, с пустыми руками. На что же тут притянул? Называется иллюзия. Иллюзия из чувства собственности. Я и мое. Люди умирают за это, убивают друг друга за эту собственность, а потом умирают ни с чем. Это иллюзия существования. В Шипанишат говорится, что если человек признает, что есть собственность Бога, все, и знает, в чем его доля от Бога, он может жить сотни лет, не имея никаких проблем. И другого пути, говорится, к миру нет. Как отказаться от чувства собственности ложного? Есть моя доля. То, что помещает мой желудок, то, что занимает мое тело, то, что занимает моя деятельность природная, это моя доля. Никто никогда этого не отнимет. И в Бхагавате Кришна говорит, в чем проблема? Он говорит, что лучше плохо выполнять свой долг, чем хорошо чужой. Вот претендую на чужую собственность, на чужое положение. Зависть, зависть. Десятая заповедь Библии. Не завидуй, написано, и претендуй на собственность другого человека. Удовлетворись тем, что имеешь, и развивайся отношения с Богом. Мы читаем сегодня из Бхагавадгиты. Сегодня порядковый номер 641?
40.
640. Это Бхагавадгита, как она есть. Шестая глава называется Дхьяна-йога. То есть йога, медитация, штанга-йога описывается здесь. Вы знаете, что чтобы заниматься такой йогой, нужно уйти в уединенное место далеко от людей, в освященное место. Самое подходящее место – это Бишкек, конечно. Здесь я удивился, когда подъезжали к городу. Нет смога. Тут йоги живут, наверное. Тут чистая атмосфера вообще. Тут горы, тут можно уединиться где-то. Не знаю, есть ли там йоги. Надо посмотреть. Но в Индии есть такая гора, мы видели. Напротив Дарджилинга еще есть одна вершина очень высокая. Через пропасть нужно видеть ее с вершины. В городе Дарджилинг есть гора, которая охраняется правительством, оцеплена всегда. Не пускают даже туристов туда никого. Эту гору правительство отдало йогам. Там много пещер, много ручьев. Ну, благоприятное место, природное для медитации. Они там годами медитируют. Это йоги не появляются на глаза. Запрещено ходить туда, но мы издали, смотрели на эту гору и думали, где там йоги сидят. Ну, так мы увидели. Всем хочется посмотреть на настоящего йога, ведь он же сидит не касаясь земли, знаете, нет? Не обязательно. Нет, он сидит на оленьей шкуре, как описано в Бхагавадгите, на траве кушает. Оленья шкура нужна, чтобы паразиты не заползали, змеи, скорпионы не тревожили его. Иногда медитация может продолжаться годами, непрерывно. Задерживать дыхание не могут, тело погружать как бы в типа анабиоза состояния. Умиляется сердцебиение, обмен веществ, он замирает. В этом состоянии ум бодрствует, не засыпает. Это не сон. И если ум будет находиться в отождествлении с телом, он умрет. Если ум отделить от тела, он не умрет. Он может выдержать любые погодные условия. Жару, любой холод, что угодно. То есть не повредит здоровью. Более того, йог исцеляется в этом процессе от всех заболеваний, которые вообще могут быть. Любые. Неважно. Такая суровая практика пранаямы, что никакие все болезни просто испаряются. Эту пранаяму тоже иногда практикуют для оздоровления, но это трудно сегодня сделать. Непросто. И я не рекомендую, потому что есть риск без инструктора. Пранаяма – это серьезная практика. Почему дыхание? Потому что дыхание соседствует с умом. От дыхания зависит состояние ума. И наоборот, состояние ума меняется дыхание человека. Жизненный воздух по-разному циркулирует. Задача – остановить циркуляцию воздушных потоков и поднимать по чакрам выше этот круг. От такого меньше, 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 меньше сосредоточить здесь концентрат на макушке головы. И здесь он выходит в четвертое измерение, как говорят некоторые аналитики. Дуплекс сферы назвали этот момент ученые, изучая йогу чисто научным энергетическим способом. Дуплекс сферы, то есть выходит в четвертое измерение, или Турья. где он себя не отождествляет с телом, он знает, что он душа, и он может заказать себе любую будущую жизнь в этом состоянии. Иногда я рассказываю с этим историю о йоге, о Шанкарачарье. Я слышал эту историю от преданных когда-то. Шанкарачарья, он проповедовал имперсонализм. Персональный браман. И он этой философией побеждал всех ученых того времени, вы знаете. Он разбил все остальные точки зрения. И один йог подумал, я все-таки смогу разбить его. Я знаю, как победить Шанкарачарью. Ведь он саньяси, монах. Он никогда не был женат. Я вызываю на диспут о семейной жизни, женщинах, о чувственных наслаждениях. Вот в эту тему его увлеку. И он, конечно же, проиграет. И нет опыта. Знаете, тема мужчины и женщины очень сложная. Саньяси не касается. Но тем не менее, некоторые мудрецы ее изучили очень подробно. И описали. В Бхагаватам написано. Это тоже важная тема. Но саньяси не будут касаться этой темы. Даже таким вопросом не задавайте монахи. Он на это рассчитывал. И он вызвал его на спор, на этот диспут. И предложил эту тему. Чувственных наслаждений, их природы и прочее, прочее. Шанкарачарья понял ловушку. И сказал, жди, я скоро вернусь. Что это означает в споре? Ну, когда вернется, не знает, но вернется, то жди. То есть спор продолжится, когда он вернется. А когда? Неизвестно когда. Иногда было так, что оппонент не возвращался никогда больше. Но через какое-то большое время, конечно, объявлялось, что он проиграл, потому что не вернулся. Ну да. И вот Шанкарачарья использовал этот момент и ушел в пещеру медитировать, искать, где он получит такой опыт быстро, чувственных наслаждений. Он монах, не должен лично вступать в такие отношения, но он погрузился в транс, вышел из тела и стал по разным царствам блуждать в тонком теле, наблюдать, где тут есть удобное место, где есть удобное тело, которое можно занять, в котором можно получить этот, перенять этот опыт. Вот он в царстве царь умирал. Лежал уже на смертном одре. Умираю. И вдруг раз, глаза открыл, сел. Так, на чем мы остановились? Где советники вообще? Почему никто не работает? Все были потрясены. Чудо исцеление. Он умирал на смертном одре. Уже все тут. Доктора констатировали клиническую смерть практически. А жил активный, значит, приступил сразу к работе, в ту же секунду. И там у него был советник, премьер, очень мудрый, он подумал, что-то не то. Заподозрил что-то. И стал управлять царством. Гениально! Что-то царь был, он завалился, царство. Плохой был царь, экономика, все, и там политика, и врагов кучу у него. Тут такие мудрые решения, раз, два, там все решается. Так. Советник собрал своих приближенных в тайне царя и сказал, это не царь. Какой-то йог занял его тело. Ищите в Гималаях в пещеру, сожгите тело этого йога. Пусть остаются нашим царем. Процветает таким образом. Нам же нужен хороший царь, согласны? Ну, у вас-то хороший царь, я понимаю. Вот так вот, знаете, и проблемы есть. Но вам повезло. Они стали искать по Гималаям и нашли тело Шанкарачарьи, твердое такое, в анабиозе. А, вот это йог. Вот. Сождите тело, собрали костер, дрова подожгли. В это время царь давал какие-то указания, там, руководил, бодрый вдруг. Слил за сердце и замер. Шанкарачарья вскочил с огня. Одна рука у него сгорела, ладонь целиком. Он ее восстановил. Это йог. Йог может нарушать законы физики. Он может пить любой частью тела. Дать ему стакан воды, он руку опустит и выпьет. Неважно как. Или взгляды может осушить. Он может нарушать законы физики. Это мистические ситхи. Это йога, которая описывается здесь, в 6 главе. Она сопровождается такими ситхами, но это ловушка, говорится здесь. Мы не должны обращать внимание на эти ситхи, идти до конца, потому что конечная цель – это связь со сверхдушой в сердце, параматмой. Вот конечная цель. То есть путь к Богу, видите, он с ловушками, с соблазнами. Иногда хочется выйти с поезда. в красивом месте. А поиск идет туда. Это, ну, пример йоги Шанкарачарьи. И он таким образом получил опыт, победил. Действуйте, все было хорошо, он не держал победу. Был другой йог в пещере в Гималаях. Недоступный вообще. Очень высоко забрался, там сидел в пещере долгое время. Медитации. И за это время у него уже, знаете, муравейник образовался. Такая вот куча муравьев, его тело там едят потихоньку. Тут пища есть, поэтому застраивается здесь. Супермаркет внутри уже готовый. А йога это не волнует. Не волнует. Управляет ситуацией. Но эту пещеру присмотрели пара небожителей. Апсара, женщина небесная. И Гандхарв, небесный мужчина, певец и танцор. Для чувственных наслаждений, для сексуальных удовольствий. Эти небожители не занимаются этим нормально. Не грехом или нет. Эти места предназначены для вот таких наслаждений. Там, тратят свою хорошую карму. Запас благочестия. Он кончается, снова на землю сюда, на работу. Чтобы снова заработать, снова платить. Бишкеке много работы, так я понимаю. Вот и они там начали обниматься, там целоваться и все остальное, и звуки какие-то пошли от них. Этот йог, у него в уши что-то засверлило. Что такое? Кто здесь? Ну, глаз открыл за этого муравейника. Боже мой, ну такая порнография. Он ушел от людей в пещеру далеко подальше. Тут они тут его достали, эти материалисты. Он в таком гневе взорвался, закричал, муравейник взорвался. Осел, закричал на этого Гандхарва. Осел! Животное просто тут. Несчастные перепугались до смерти, тут такой интимный момент, здесь тут мудрец! Из этого муравейника выскочил сумасшедший, бородатый, страшный, глаза горят, проклинает вообще. В ноги упали, ой, прости, прости, да вы не смотрели, вы не видели ничего. Станешь ослом в следующей жизни, все, приговор. Ну, так или иначе, как-то там поговорили, снягчились, успокоились, ушли. Но проклятие осталось. Ослом он стал. Тянукасура. Апсару пощадили. Ну, женщины что, обвинять, толк. Женщины серьезно не обвиняют, не наказывают никогда. Они подобны детям. И снова сел медитировать. Так, продолжим. Но не вылазит из ума эта сцена. Не идет никак. Может жениться. О, какая шальная мысль. Да ты что, ты же йогой занимаешься. Тут написано, никакой половой жизни вообще не должно быть такой йог. И там, в другой пещере, далеко, другой йог сидит. Тоже медитирует. Все нормально, там апсар, нет, никого нет, но дочь на выданье. Не может погрузиться в эту медитацию глубоко. Даже точно за выданье нужно замуж выдать. Ну, за кого, не знаю. И тут эта мысль, телеграмма от того йога, может жениться? Он ее уловил, опа, о, кандидат хороший. Она тоже ситку из порно переместился, как телепортация, телепортировал туда, в ту пещеру. Эй, подожди, не погружайся в медитацию, подожди, ты же жениться хочешь. Да шальная мысль, несерьезно, не обращай. Ну как несерьезно, ты же йог. Подумал, все, отвечаю. Это йога, понимаете, это не то, что ты сказал, забыл, ну ты йог. Если ты подумал даже и не сделал, то это уже не йог, ты уже обманщик. Ты начинаешь медитацию, думаешь о женитьбе, да, и потом, это что такое? Все, сказал, женись. Вот у меня дочь есть на выданье, молодая, как раз тебе подходит, но только одна маленькая проблема с ней, дурной характер, а так все. Ну, ты йог, ты справишь, ты же чувство контролируешь. Ну и нормально. Оставил свою дочь в пещере. И удалился спокойно медитировать, погрузился в медитацию, спокойно, все, она замуж, нормально, муж позаботится. Ну, а там был не просто дурной характер. Она сразу закатилась, она сказала, ты что там, сейчас буду тут в пещере, где дети, что ли? А дети будут где жить, а где все, где транспорт, где деньги, где вообще? Я не пещерный житель, дорогой мой, иди на работу! Он подумал, надо терпеть. Она привыкнет. Она осознает, за кого замуж вообще вышла. Но она не осознавала это. Она не привыкала, она била посуду на голове у него. Ах, ты медитируешь, вот тебе. Он долго терпел, честно скажу. Какой-то момент не выстрелил, сказал, горит и синим пламенем. Да, она сгорела. Синим пламенем. Йога. Вау, вылечился опять. Кучка пепла. Ну, как-то спокойно стало, но кучка пепла. Там йога, этот отец, о, что-то, что ли, проблема какая-то. Тут же появился, где дочь? Несчастный случай. Что поделать, ну? Ну, погорячился, ну, вспыхнул, ну, гнев. Как? Ты не мог контролировать гнев, ты йогой занимаешься, ну ладно, ну не понравилось, не получилось, ну отдал бы отцу обратно, почему же сжигать нужно было? Я тебя проклинаю, ты будешь иметь проблемы. От огня в течение года будешь гореть. Два саму год горел от Сударшины чакры. Пытался избежать. Это же йога. Мы сейчас читаем про йогу. Чтобы вы знали, что такое йога. Есть аскезы, есть философия, есть религиозные принципы, религия. Йога выше всех этих процессов. Йога означает, вы видите и слышите. Вы не просто верите и не знаете. Никакого невежества. Йога означает протягши лагамам тармян шишук конкартам авиям. Непосредственное восприятие религии. Вот она, йога. Верите в Бога, но не знаю, кто он. Это не йога. Это вера. Причем вера без знания, она неустойчива. Я бабушку однажды спросил, ты веришь в Бога, бабушка? Я уже сказал, Сыгнани Кришна спросила, ты веришь в Бога? Ну, у нас был запрет на Бога в семье говорить, в те советские времена. Ну, вот я ее спросил, ну, ты веришь в Бога? Она говорит, ну, а раньше все верили. Я был потрясен, все верили. Потому что никто не верил тогда, когда ходил в школу. Никто, никогда, ни икон, ни храмов, ни церкви в нашем городе не было. Ни одно слово. А Священное Писание даже не знало, что существуют такие книги. Я говорю, как все? А что ж случилось? Да, он говорит, у всех были полные дома, все верили, в церковь ходили, все, да, в воскресенье точно все были. А потом пришли какие-то люди и сказали, снимайте эти образа все, это все провокация, Бога нет. Ну, мы и снялись. Так просто. То есть без знания, без компетентности. Другая женщина, я спросил, вы верите в Бога? Я говорю, раньше верила. А что случилось? А вот, говорит, когда Гагарин полетел в космос, он вернулся и сказал, там Бога не видел, я перестал верить. Один очень святой человек был в России, он был нейрохирургом, очень образованный человек, проводил операции на мозг. И он глубоко верующий человек, за это он попал, был репрессирован в сталинские времена. Он прошел через лагеря, серьезно. И там на него издевались, это руководство. Ты когда-нибудь Бога видел, ты вроде бы ты разумный человек, вроде бы ты врач, там, доктор, хирург хороший. Но ты видел когда-нибудь Бога, это глупость какая-то. Почему ты веришь в Бога вообще? Говорит, я вскрывал много трепанаций делал, чтобы оперировать мозг. И ни разу не видел там ума и разума. Вы видели ум и разум? Но вы знаете, что он есть. Давайте познаем глубже себя, и мы найдем там Бога. Это называется йога. Так же, как мы чувствуем ум, чувствуем дыхание, чувствуем пищеварение. С этого начинается йога, с пищеварения. Яма, нияма, асана, пранаяма. Начинаете чувствовать каналы, по которым циркулируют праны, пранаяма. Прана, апана, вьяна, самана, удана. Все начинаете понимать, как все это делать, как мигают глаза, как сокращаются мышцы, почему. Все начинаете тонкие энергии сознавать. Это йога. Не просто почитали, не знаете. А потом начинаете понимать, как действуют мысли и ум, и память. А там такой жесткий диск вообще. Там все прошлые жизни. Вы все это начинаете познавать. Можете вспоминать прошлое рождение, все вспомнить, все открывается, потому что все записано, все, что было. И все, что будет, даже известно. Вам открывается прошлое, настоящее, будущее в другом измерении. Один человек, он Его ударило током, когда он очнулся, он посмотрел на телевизор, который они монтировал, и увидел все детали этого телевизора, и даже знал, кто сделал эти детали, на каком заводе, как их зовут. Это другое измерение сознания просто. Все известно, знание уже есть, нужно просто как бы принять его. Вера – это начало. Но полное принятие – это йога. Бхакти-йога – это любовь к Богу. Самое сильное средство – это любовь, связь. Йога – это самое сильное средство, что связывает живых существ. Это самая большая сила. Без элемента бхакти мы ничто не можем делать. Будет все противно. Все приносить будет страдания. Мы работаем, потому что нам нравится работа. Или деньги нравятся нам. Мы женимся, если мы, что мы любим, есть любовь, элементы любви должны быть. И вот, чем сильнее любовь, настоящая любовь, тем больше открывается взаимоотношение с Богом. Он проявляется сам. Вы знаете, что познать человека можно только через любовь. Насильно мы не можем познать человека. Мы не можем познать человека, препарируя его тело. Или допрашивая пытками. Личность не раскроется таким образом. Через страх, через боль, через насилие. Через любовь сама раскрывается. Мы даже сами не знаем, кто мы. Если нас кто-то полюбит, мы сами удивимся, кто мы. У нас раскроются многие-многие вещи, которые никогда не раскрывались. Бхакти-йога. Это естественная йога. Итак, у нас 40-й текст. Здесь уже много что было сказано, конечно, об этой йоге, аштанга-йоге. Как нужно заниматься этой практикой. Но в 40-м тексте интересный текст. Дело в том, что Арджуна, он задает вопрос, услышав об этой йоге. Чтобы заниматься такой йогой, нужно оставить материальные дела, материальные обязанности. Возникает вопрос, а что если человек, оставив материальные дела, не выполнил свои обязанности материальные таким образом? И в йоге тоже не успел достичь успеха. Вот проблема. Что с ним будет? По закону кармы. Ведь он не выполнил свой ни материальный, ни духовный долг, ни то, ни другое. Каково будущее? Не будет это подобно облаку, которое разрывает ветер, и оно исчезает просто. Следа не остается. Меня беспокоит этот вопрос, судьба такого человека. Ведь не все же йоги достигают совершенства сразу же. Ну, какой вопрос серьезный? И вот в 40-м тексте ответ. Шри Бхагавану Вача Парта Навеха Намутра Винаша Стасья Видете Нагей Кальяна Крит Кашчит Дургатим Тата Гадшити. Шри Бхагавану Вача, Верховный Господь, сказал: о сын Прити, йогу, вершащему благие дела, не грозит гибель ни в этой жизни, ни в следующей. О мой друг, зло никогда не одолеет того, кто творит добро. Никогда такого не бывает. Если, конечно, нужно познать, что такое добро настоящее добродетель. Ложный добродетель терпит крах. Несомненно. Настоящий добродетель никогда не терпит крах. Плод неразрушим, говорится, настоящего добра. Есть добродетель в невежестве, есть добродетель в страсти, есть как таковая добродетель. И есть еще чистый добродетель, духовный добродетель. То есть разные градации из добра. Добродетель в невежестве не приносит никакой пользы, от нее один вред. Люди дают нищему деньги, он идет, их пропивает, и наркотики покупает эти деньги. Где добро? Вы чувствуете сострадание, можете делать хорошее дело. Но это в невежестве, вы не знаете, что, как он их использует, эти деньги. Это добро в невежестве. Все для народа. Круглосуточное спиртное можно покупать. Наркотрафик есть, пожалуйста. Интернет, искусственный интеллект есть все это. А приносит ли это пользу человеку, вопрос? Столько техники. А приносит ли пользу экологии? Давайте посмотрим, где добро? И в какой степени это добро? Можно ли опираться на такое добро? Какие последствия такой добродетели? Разрушение. Добро. Невежество значит разрушение. Потакание низменным чувством. Разрушение. или сентиментальный добродетель. Добро в страсти, оно требует платы. Ты мне, я тебе. Если не так, отношения разрушаются. Там тоже есть доля невежества. На показ добро. Тоже плод непрочный. Такие отношения непрочные. Пока муж и жена удовлетворяют друг друга, они вместе, как только недовольны друг другом, расходятся. Вот оно добро. Страсть. Временное добро. Добро в добродетели – это постоянная самоотдача. Вот это интересный момент. Тот, кто себя отдает, тот себя обретает. Тот и считает последним слугой всех живых существ, но не первым. Но нужно знать, как быть слугой. Что хочет Верховный Господь? Вот что важно. Поэтому есть строгие вещи. Религия означает четыре вещи. Аскетизм, милосердие, чистота, правдивость. Вот оно, добродетель. Вот что нужно в этом мире утверждать. Все остальное – ложь. Не относится к религии. Милосердие, чистота, аскетизм и правдивость. Этому соответствуют эквиваленты. Несоединение, интоксикация, азартные игры и незаконные сексуальные отношения. Вот оно еще добро. Распространяйте эти знания. Аргументируйте это все научно. Это научно все можно аргументировать. Разбивайте все ложные добродетели. Что мясо это полезно, что иногда нужно выпивать спиртное, чтобы снять стресс. Мы слышали много всяких полезных вещей в этом мире. А потом делают препараты медицинские, говорят, рекламируют их, а потом через какое-то время говорят, сняли с производства, потому что они, оказывается, были вредны. Множество таких примеров. Сплошь и рядом. Потому что препарат для лечения нужно естественный, и вода, и мысли. Когда мы однажды приехали к одному юридическому доктору в Южной Индии, он сказал так, бросил там прашну, а он говорит, у тебя, говорит, нагрузка у вас. Вы никогда не отдыхаете. У вас всегда окружение людей. Я вас не буду лечить, если здесь кто-то появится, кроме вас, в эти дни. Никого не душить не должно быть. Тогда я могу вас лечить. Тогда я гарантирую, что я помогу вам. Если снова сюда будут приходить люди, будут общения, программы, я не смогу ничего сделать. Нужно состояние ума соответствующее. Это доктор Аюрведа. А лечение очень простое. Создайте условия для человека, здоровья, а потом лечите. А вы в той же среде его пытаетесь лечить? А больница это та среда? О, ужасно что-то. Я лежал в больнице больше. Не раз. Как Рупас сказал, что бы со мной ни случилось, не кладите меня в больницу. Что бы со мной ни случилось. Лучше я умру, но не в больнице только. Вот даже такие есть вещи. Значит, человеку нужна определенная среда. Или йога. Йога – это есть та среда. Йога – это связь. Например, любовь – это йога, а разрыв – это а-йога называется. Когда мы принимаем интоксикации, едим мясо, занимаемся незаконным сексом, азартными играми, наступает а-йога, забываем Бога. Невозможно сочетать то и другое. Как можно разжигать огонь и поливать его водой? Не сочетается. Такой пример дается. Это не противоестественно. Если мы на самом деле хотим обрести духовное сознание, вечную реализацию души, нужно знать яма-нияма, принципы, запреты и наставления, и строго им следовать, стараться. Конечно, многие сейчас хотят люди строго следовать хорошим заповедям, но, говорят, не в силах это делать. Нужна какая-то решимость, да, нужно вот этот ум как-то вот обуздать, схватить его. Чем это возможно? Здесь как-то объясняется, как это сделать. Думайте о Боге. Слушайте о Боге. Читайте о Боге. Размышляйте о Боге. Обсуждайте эту тему. Вот я прихожу, однажды в гости, там Библия, Коран, все есть. Я говорю, читаете? Пытался. Ну, ничего не понимаю, просто стоит и все. Ну, не понимаю. Почему не спрашиваешь? Почему не обсуждаешь? Вопрос задай, обсуди. И ты увидишь, ты понимаешь это. Каждый может понять. Просто заинтересуйся этим, и знание откроется тебе. Стучащему дверь открывает, говорится. Каждому человеку можно это понять, потому что мы есть душа. Это не материальная наука. Здесь не требуются какие-то высшие образования, доктора наук, ничего не нужно. Любой человек, написано в Штатах, кто угодно, предназначен для этого, для этой практики. Что тут сложного? Любой ребенок может повторять «Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Рама». А вот взрослый человек не может, это все индийское, он говорит. Что, индийское лекарство, если он помогает, вы не принимаете? А если ваш дом горит, вы звоните пожарный храм, говорите, мне, пожалуйста, из мечети пришлите пожарный храм, только из шариата. Вот так говорит. Да кто-нибудь любой, если кто-то может помочь, помогите. Если дом горит. А дом горит уже, хорошо. А мы все ищем что-то удобное для нас. Вы не замечаете, как дом горит? Так вы сгорите в этом доме. Я был пожарным, я знаю, люди горят в доме. Я сам думал, как они горят? Да засну. Ну как засну? Ну огонь же, проснулся, нет. Интоксикация дыма и все. Они даже не замечают, как они сгорают, там сгорают. Синильная кислота, знаете, что такое? Паралич. Дым ядовитый. А потом огонь сжигает тело. Страшно смотреть фотографии такие. Нам показывали пожарные. И учили, что нужно делать, как делать в этой ситуации поступать. То есть так действует иллюзия. Вы не думаете, что дом горит. Но сознание-то отравлено. Уже отравлено сознание. Поэтому вы не замечаете это. Это как? Наркоз. И боли как будто бы нет. А? Каково? Алкоголь – наркоз. Наркотики – наркоз. Это просто наркоз. На самом деле вы страдаете. Том горит постоянно. Вожделение – это огонь. Жадность – это огонь. Зависть – это огонь. Мы горим в этих качествах. Смотрите, это сравнение хорошее. Как это все остановить? Думайте о Боге. Ведь все Ему принадлежит, каждое живое существо, это Его ближайший друг. У вас изменится точка зрения. Вы не сможете даже раздавить муравья на дороге ногой. Вы не сможете это сделать, если вы увидите Бога. Ведь Он там тоже присутствует. Вот это наука. А если мы это не знаем, то тогда инстинкты остаются. Инстинкт означает еда, солнце, выкупление, оборона, животное. Еда, сон, совокупление, оборона – это животное. Только человек, конечно, культивирует, он ест в другой обстановке, он там готовит блюда, но принцип – животный остается. Форма другая. Это отличие единственного человека от животного, что у него присутствует духовное стремление, религия, понятие о Боге. И членораздельная речь, слова. Потому что вначале было слово. И слово было у Бога, и слово было Богом. Слово было Богом. Это что? Это имя Бога. Описывается. Не отлично от Бога, это его имя. Это святится имя Твое. Во всех религиях это подчеркивается, как важно имя Бога. Но к этому нужно относиться очень серьезно. Это не театр, это не шоу. Это наша жизнь на карте поставлена. Это очень серьезная практика. Йог не должен сворачиваться с этого пути, говорится. Обратной дороги не будет. Прабхупада однажды давал лекцию и рассказал, что можно путешествовать на другие планеты. Ну, как йоги путешествуют из жизни в жизнь, меняют тела, они могут любые тела получать на других планетах, где хотят. И для души это возможно. Без космических кораблей можно странствовать по всей Вселенной. Что происходит? Мы здесь временно, на этой земле. Потом пойдем дальше куда-то. Один человек заинтересовался и пришел Прабхупаде после лекции, сказал: «Прабхупада, а вы научите меня путешествовать на другие планеты?» Прабхупада сказал: «Да, только одно условие. Обратно не возвращаемся». Сказал: «О, не-не, я хотел только посмотреть и вернуться обратно». Помните пример, как цапля ходила по берегу озера и ловила лягушек? Идет по берегу озера, смотрит там по лягушку, оп, хватит. Платила. И тут вдруг в какой-то день свет появился отовсюду, все залило. И какая-то птица небесная, сияющая, закружила над озером, сколько никогда не видел. И села, и стала плавать, и пить воду, и такие звуки издавать, удивительные такое сияние. Ты кто? Спросил отца, лягушки посадились изо рта вообще. Вау! Ты кто? Я Раджа Хамса, сказал Левит. Я прилетел с высшей планеты. Я отдыхаю на этом озере, потом полечу дальше. Другая планета, Раджа Хамса, рай. Скажи, что там рай? Ну, там вода подобна нектару. Вместо песка драгоценные камни. Там такая музыка, сферы гудят все, красота. Нет насилия, там такое счастье. Цапля поперхнулась, сказала, ты меня можешь взять в этот рай? Забери меня отсюда. Ну так пойдем, я тебе покажу дорогу. Стой, только один вопрос. А лягушки там есть? Нет, лягушек там нет. Ну, тогда как я пойду? Нет, лягушки. Обусловленность, значит, йога. Только в одну сторону смотрит. Обратного билета не будет. Если мы изменим сознание, очистим, мы никогда не вернемся к прежней жизни. Никогда. Необратимый процесс. Если мы вернемся в духовный мир, никогда обратно не вернемся сюда. Мир смерти. Стреляй. Это йога. Поэтому Прабхупада говорил, что йога – это не гимнастика. Это не коррекция фигуры и прочее. То есть люди как из этого что сделали? Ну, что-то такое упрощенное практикует, но тоже получает, конечно, благо какое-то. Интересуется, больше понимает, что ты постепенно, может быть, я пойму, что такое йога, конечно, читая книги, общаясь. Но такое начало. Начало у нас простое. Что же Кришна дальше будет говорить? Он говорит, зло не одолеет, это вот это и добро. Этот человек, если он не успел завершить, только начал практику и не успел завершить эту практику, достичь даже совершенства какого-то. Этот человек с запасом такого благочестия, представьте, йога, какое-то благочестие, поднимается на высшие планеты. Долго живет там счастливо. Потом возвращается на эту планету, когда рождается в семье Шучи или Шримата. Редкое рождение. Шучи означает в семье брахманов, чистых людей. А Шримат означает очень богатых людей. Рождается в семье очень богатого человека, либо в семье очень чистого человека, ученого, правого. И ему не стоит труда поддерживать свою жизнь. У него есть наследство, есть такие великие знания. Получает такое редкое рождение. Но если кто-то прошел большую часть пути, достиг уже почти совершенства в йоге, не успел, самое редкое рождение достает. Это очень редко кому достается. Единица рождается в семье чистого преданного. С детства знает, что такое любовь к Богу. С рождения самого матери. Все, это уже ачарья. Шрила Прабхупада такой, Вайстран Сарасвати такой. Они различны такие все. Это наши учителя. Так что, говорит, человек не теряет этого никогда. Более того, он рождается и не имеет интереса ни к религиозным обрядам, ни к научным исследованиям, ни к кармической деятельности. Он сразу привлекается именно практикой бхакти-йоги. Просто услышал благовоние, предложенное Кришне. Экстаз! Что это такое? Кто это? Где это? Пойду туда. Все просто. А другому, знаете, 5 часов вдавливать нужно философию, он сопротивляется. Он никогда с этим не соприкасался, потому что ему трудно этот ум свой преодолеть, он будет спорить, будет что ты все аргументы приводите, он раздражает еще больше, то есть человек еще в таком состоянии. Но если вы в прошлой жизни какое-то имели отношение к преданному служению, вы награждены этим вкусом, этой чувствительностью, как 4 кумаров, когда они пришли к воротам Вайкунтхи, они еще были персоналистами тогда, не были преданными, они знали Брахмана, но хотели увидеть Бога. Им удалось увидеть Бога, не войдя в Вайкунтху. Он вышел оттуда. Когда они его увидели, они застыли, как каменные. И запах со стоп Господа, листьев в тулосе, достиг обоняния, и в тот момент они стали чистыми перед этой глазами. Потом они увидели удивительную вещь, которая потрясла до глубины души полностью. Тень от век Господа падала на его щеки. Они чуть с ума не сошли.
Так описывается.
Вот и все. Все очень просто. Просто повторять. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. И в какой-то день вы смотрите на изображение Кришны привычное. И говорите, о Боже, смотрите. Что там? У него же по линии перо на голове. Вы это видели тысячи раз. Все, что в нем, просто вас ошарашивает постоянно. И заново, и глубже, и никогда это не кончается. Это Кришна. Имя его точно такое же. Никогда вам не надоест повторить святое имя, если ты здесь внимательно. Никогда. Сотни лет пройдет, тысячи лет, никогда не надоест. Если к этому серьезно отнестись. Если избегать оскорблений, да, прямо. Это йога. Есть свои правила, предписания. Есть практика, испытанная тысячелетиями. Мы же читаем Бхагавад-гиту 5000 лет. Есть ачарьи, которые следуют этой практике. Один вопрос задают иногда. Но если все так складно, но почему вы этого никогда раньше не слышали? Почему мы не знали ничего о Кришне? Да, Прабхупада привез вот эти книги в Америку впервые. И там ученики увидели на обложке Рату и Кришну и спросили, а кто это, юноша, девушка, кто такие? Они такие имена даже не слышали. Видели Хануману на картинке, это что, это кот? Они не знали вот эту Хануману и прочее. А один ученик Прабхупады проповедовал одному в Индии свободного члена ИСККОН, который, ну, он людям проповедовал, чтобы они могли жертвовать на это движение. В Индии это принято. Все духовные движения, там всегда есть попечители. Богатые люди всегда поддерживают эти движения. И вот он пришел к этому богатому человеку, индусу, самому американец молодой, ученик Прабхупады, и говорит, что не могли бы вы вот жертвовать нашему движению, проповедуемому распространению Бхагавад-гиту по всему миру, благовестие миссии. И этот пацан сказал, а хорошо, ты ученик, у тебя есть гуру? Да. Так. Скажи мне, а кто такая Кунти? Не знаю. А кто такой Дхритарашта? Не слышал? Человек понял, что он ничего не знает. И он спросил, а чему же тебя научил тогда духовный учитель? Ты даже не знаешь Махабхараты. История этой земли вообще понятия не имеешь. И он тут ученик, он был, знаете, бойцом таким раньше. Драться любил там все. Такой характер. Он сказал, раньше бы, я вам сразу в нос бы дал сейчас, за то, что меня так унижаете. А сейчас я сижу и терплю, потому что вот у меня Прабхупада. Он духом сейчас, тебя научил смирению, это настоящий гуру, я буду давать пожертвовать. То есть знание-то все придет потом. А история откроется, вселенная откроется, все нормально. Если есть качество. Смирение перед Богом формируется сначала. Настоящее смирение. Все качества без Бога, они умозрительны. Непрактичны, они временны. Как люди говорят, я терпел долго, хватит. Все кончилось. Иногда преданный говорит, а сколько можно терпеть уже? Вот ты терпишь и терпишь, и терпишь, и терпишь, там то семья, то еще что-нибудь, я тут практикую, столько терпеть. Пока вот это тело есть, придется терпеть. Терпение должно быть, как у дерева, говорится. А смирение, как у травы над рудой. Вот это школа. Вроде бы трудно, а с другой стороны, киртаниса, да, экстаз. Это же экстаз. Вы можете сознание так сразу потерять. То есть путь-то трудный, но сколько счастья. И оказывается, можно терпеть. как дерево. Ведь смена, как трава, трава другие, быть пощипленным ко всем живым существам. Но если мы связаны с Богом, йога, если мы не связаны с Богом, это невозможно. Наше терпение, наша психика сломается просто. Мы, конечно, требуем друг от друга, стань таким или не будь таким. Но мы ломаем так друг друга. Нужно дать Кришну человеку. Естественно, проявится его силы и духовные качества. Вам не нужно специально работать над своими моральными качествами, если вы служите Кришне. И с этого преданного служения любовь пробудится, и все качества сами проявятся. Так же, как мы преданным не говорим, лекции вегетарианства не даем. Зачем? Они уже вегетарианцы, мы вообще об этом забудем речь. По умолчанию происходит. Если вы начинаете, если вы становитесь преданным, вы автоматически становитесь вегетарианцем, вы даже не вспомните об этом. И вы просто бросите все интоксикации, вы просто все забудете. А если вы не преданным, вы забудете об этом, попробуйте бросить курить. Попробуйте бросить наркотик. Гипноз там, чего только нет, чтобы человека вытащить, выделить, и то с большим трудом. Очень сложно. Но если вы свою душу вручаете Богу, автоматически вы освобождаетесь от этих вещей. Когда Прабхупада переехал к хиппи в Америку, стал проповедовать им в нижней части Нью-Йорка. Они наркоманы были. Они применяли ЛСД, которые синтезированы Тимоти Лири. И он пел киртаны, он рассказывал, но они же плохо понимали философию, потому что там еще вот в Москве были вот эти вот вещества. Кто-то из них спросил, а что такое сознание Кришны все-таки? Прабхупада сказал, представьте вот эту комнату, набитую ЛСД. Представляю. Вот это сознание Кришны. Ну тогда стоит попробовать, дорогие. Он сказал, это другое дело. Оказывается, это наслаждение, настоящее наслаждение. И присутствие Прабхупады, они так и испытывали. Такие киртаны, такое общение, что такое столько счастья оказывается. Если мы с вами будем избегать оскорблений в этой практике, мы тоже будем очень счастливы. Хотя терпение придется поработать над этим. Нелегкая задача, но мы будем очень счастливы. Каждый день будем счастливы. Каждый день будем что-то терпеть, и будем очень счастливы. Удивительная практика. То есть 6 глава, она говорит о йоге. Это необычно, потому что ситуация перед битвой на Курукшетре, а тут Кришна о йоге говорит. Тут Раджуна не будет его делать, вообще выполнять. Зачем эта глава 6 вообще в Бхагавад-гите? Чтобы понимать, что такое йога. Что это практика, которой мы занимаемся, это тоже йога. Это тоже контроль ума. Это тоже предполагает отвергнуть путь чувственных наслаждений. Те же самые принципы. То же самое самадхи, только еще выше до любви к Богу, еще выше самадхи. Самадхи – это связь с Богом, но там еще есть отношения, расы, которые описывают уже в учении Господа Читания подробно, как эта любовь к Богу проявляется, в каких расах, в каких отношениях, в каких играх во Вселенной, в духовном мире, на этой планете, везде проходят эти игры. Все это описывается в Писании. И сегодня они раскрыты, эти Писания, и распространяются по всему миру. Пришло просто к этому времени. Сегодняшний мир спасет только любовь. Больше ничего. Хорошо? Спасибо большое. Будут ли какие-то вопросы?
Вопрос. Возможно ли логику отделить от интуиции?
Логику отделить?
Да, от интуиции. Почему? Потому что где логика, там грех. Вот я повторяю мантру, общаюсь с преданными. Но у меня логика работает. Вот я сегодня сделал пожертвование. У меня должно быть столько. И вот эта вот логика, она все время мешает. Или вот где я не читал, везде говорят, что вот управление умом. Ну, управление умом, это прежде всего это управление логикой, наверное. Но где интуиция, там нет такого торгашества. Вот это я хотел задать вопрос. И, наверное, так.
Необходимо действие, чтобы преодолеть вот эту вот навязчивую логику ума, аналитический ум, преодолеть его. Необходимо действие совершать. Санкционированные действия для удовлетворения Бога. Преданное служение. Практика деятельности. Или карма-йога называется. Деятельность в сознании Кришны. Это выше анализа всякого. Это спонтанный процесс. Например, идете, распространяете книги. Это пример. Не знаю, здесь можно или нет это делать. Но в Москве это делают, в других городах делают, в Нью-Йорке это делают, все преданные по всему миру это делают. И здесь тоже как-то распространяют книги. Но если вы идете, книги распространяют, это действие. Там анализ вам будет мешать. Будет смотреть на людей и думать, к кому подойти, кто купит книгу. Может быть, этот человек, а может быть, этот. А похоже, никому это не надо вообще. Вы будете нерешительны, пока будете думать. Но просто решайте действия. Предлагайте любому человеку книгу. Разворачивается ситуация непредсказуемая, удивительная. Вы начинаете понимать Бога прямо на улице. Видеть людей по-другому. Однажды, когда-то мы в Риге были, и была лекция на Бхагаватам о Параматме. Мы немножко поговорили о Параматме, что если душа в сердце, которая знает каждое живое существо и прочее. И одна преданная, она послушала лекцию, она книги распространяла. И пошла книги распространяла. И в этот день она медитировала на Параматму. И она всех людей назвала по имени. Иван Иванович, вы куда? Подойдите сюда. Вы не знаете? А вот эти книгу прочитайте, тоже будете знать. А вы куда, Мария Ивановна, пошли? А у вас с днем рождения поздравляю. Откуда вы знаете? Читайте эти книги. В этот день я всех назвал по имени. Без всякого анализа, не думал ничего. Просто знал. Потом это прошло. Не только она. Также был преданный известный в Германии в современных 90-х годах. Чакшу звали его. Чакшу, значит, видение. Он тоже с днем рождения поздравил на улицах людей. Книги распространил. Это было. Все преданные, которые начинали эту практику в Советском Союзе, вот Яду Хари Прабу есть, он может нам рассказать такие истории. Мистические, тогда были много мистических историй. Это была спонтанная деятельность. Мы в анализ не погружались, потому что это было невозможно в то время. Когда преданные их сажали в тюрьмы, там не до анализа было. Нужно предаваться Кришне было. События разворачиваются удивительные, просто удивительные. Поэтому действие должен человек совершать. Долго не думайте, потому что ум остановит действие. Сделает нас нерешительными, сомневающимися. Действие придет под контролем. Да? Да, пожалуйста.
Простите, пожалуйста, такой материальный вопрос, просто я на лекцию не попала, это как вы билеты сказали закончились, простите, но сейчас задаю такой вопрос. А вот у меня проблема в семье. Дело в том, что мои родные и против моего мужа. А муж как бы не хочет, чтобы я много общалась со своими родителями, там, сестрами. Вот. И я разобраюсь между этими близкими мне людьми. Вот. И в последнее время муж очень часто критикует, очень занижает мою самооценку. Мне очень сложно в этих отношениях. Но я знаю, что любым способом я бы хотела бы сохранить семью. И в любой момент можно разойтись, но нужно постараться сохранить семью в таком каким-то. А моя семья все время говорит, что он не ценит тебя. Что ты вообще себя потеряешь в этих отношениях. Спасибо.
Дорогие мои, нет более трудной судьбы в этом мире, чем судьба женщины. Готовьтесь. Еще не все трудности, еще придут трудности. Все вы пройдете нелегкую жизнь сегодня. Это всех женщин касается. Вы правы, что лучше сохранить семью. Но с другой стороны, если семья приносит духовную гибель, вопрос спорный. Это серьезный дело. Есть пример, как одна голубка попала в силки. Ее мать сказала, я пойду спасу ее. И попала в те же самые силки. Отец голубки сказал, я спасу, и попал в те же самые силки. Будьте осторожны. Ваша духовная жизнь не должна пострадать. Ваш опыт жизни должен сделать сильнее, а не слабее. И разрушить вашу жизнь внутреннюю. Не главное быть просто женой, главное быть преданной Богу. И тогда и семья, она будет более серьезно к вам относиться. Со временем. Сначала будут смеяться, насмехаться, потом будут злиться на вас, а потом восхищаться. А будущие потомки скажут, моя бабка была святой. Вот что произойдет. Так что держитесь. Не сходите с верного пути.
Дорогой Грудев, вот такой вот, ну, у меня несколько вопросов. Вот первый. Вот если человек ест мясо, но при этом начал уже довольно давно, ну как, полгода или год, около года, регулярно повторяет мантру, говорит, что он делает это из эксперимента, из любви к близкому человеку. Вот о чем это говорит, и вот какова может быть скорость прогресса?
Хороший человек. Хороший человек. Серьезно говорю. Эксперимент хороший, молодец, разумно. Неразумно отвергать слепо. Но и слепо принимать тоже неразумно. А он пробует. Разум. Эксперимент хороший. Многие такие экспериментаторы стали преданными. Это хороший опыт. На самом деле пусть попробует.
А когда мясо вот отойдет?
Бывают разные примеры. Бывает, что человек даже искренне верит в Бога и практикует, но все еще сохраняет какие-то привычки, не отказывается от них. И потом ему уже стыдно становится, и он и кается уже, и так, и сяк, и преданно начинает его уже жалеть. И постепенно, постепенно, лет через 20 все-таки отказывается. А бывает, сразу отказывается. Если это мужчина, которому, ну, от вас и твое знание, женщине, мужчине, то он, конечно, будет сопротивляться какое-то время. Женщину трудно зачать наставление. Мужчина хочет сам все познать. Либо с мужской стороны что-то услышать, логическое, подтвержденное и так далее. Вот. А от жены или от женщины ему трудно принять наставление. Поэтому деликатно нужно. Без какого-то особого давления. Нужно восхищаться. О, ты мантру повторяешь. Да ты святой человек. Ты святой. Скажи, я следовал с гуру, он сказал, что ты святой человек. Серьезно он сказал так? А потом, раз я святой, значит, мясо не должен есть уже. Я же святой. Ну, правда, это же хороший человек.
Большое спасибо за лекцию. У меня вопрос по Бхагавад-гите. Он уже давно меня учит. Подскажите, пожалуйста, вот когда Господь Кришна показал Арджуне, как 100 сыновей Дхритарашты исчезают под его пасти, под его форме, да? И я представила, что Дхритарашта эту картину тоже упомянут через Санджая. И в чем причина, почему он не остановил войну? Почему война все-таки случилась?
Это было уже невозможно в тот момент остановить войну. Уже все возможности, усилия уже приняты были. История описывает это. Сам Кришна пришел с предложением о мире Дурьотхане Дхритарашти, помните? Дурьотхана отказывался, Дхритарашта был у него на поводу. Он не смог этого сделать. Уже было поздно. Все способы уже были использованы мира. А он говорит, мы не притянули на царство, дай нам просто вот 5 деревень пандовам дай. И не будет войны. Говорит, нет, даже не дам столько земли, чтобы их глубоко воткнуть. Он понимал, дать 5 деревень, все жители придут к ним. И там снова будет столица. Вот хороший политик был, говорит. Он не шел ни на какой компромисс. И он верил в свои силы, потом Кришна дал ему эту веру, Дурьотхани. Помните, что он предложил, я не возьму за оружие, Кришна сказал. Не буду принимать участие. Дурьотхана обрадовался, потому что Кришна был могущественным, все знали об этом. Да один Бог уничтожил всю эту армию. Говорит, я не возьму за оружие. Вот выбор. У меня есть армия, большая армия, очень могущественные войны. С другой стороны, есть я, безоружный. Вот, выбирайте, что хотите. Арджуна и Дурьотхана. Завтра приходите ко мне, кто первый попросит, тот первый получит то, что желает. Дурьотхана очень волновался, он пришел первый туда. Как можно раньше, пришел раньше Арджуна. И встал в изголовье, Кришна спал. Еще рано было. Потом пришел Арджуна, встал в стоп Кришна. Кришна такой, первый увижу, тот первый заказывает. Кришна как бы за, увидел Арджуну. Дурьотхана вздрогнул, все. Пропало, сейчас он возьмет армию, огромную армию. Это военный перевес. Арджуна сказал, я хочу тебя, Кришна. Дурьотхана, ну дурак же этот Арджуна. Это такие эти преданные, глупые вообще. Другу понятно, что армию нужно было брать. Любой политик, любой кшатри бы сообразил. Ну, они уже такие глупые, эти преданные вообще. Ну, он взял армию счастливо, ушел оттуда. Был абсолютно уверен, что там был перевес в 2-3 раза. Военный перевес. На его стороне были Бхишма, Дрона, Карна. Представьте, это непобедимые воины были. А там только Бхимасена, говорит, один защищает ту армию. Она стала уже малочисленной. Ютыштыры, все. Поэтому Дурьотхана не остановился бы ни при каких обстоятельствах. И Дурьотхана ушел, довольный, и тогда Кришна сказал, Арджуна, ты подумал хорошо вообще? Ты не стал брать армию, ты почему выбрал меня вообще? Даже если ты будешь моим колесничим, то даже три мира не навредят нам. Наковергла Кришна. И так случилось. Они выиграли эту битву. И описывается подробно каждый день эта битва Махабхари. Как это было. А Дхритарашта, тогда он увидел не только эту вселенскую форму, он ему Кришна однажды даже глаза вернул, зрение вернул в какой-то момент, чтобы показать мир. Дхритарашта сказал, не надо, убери, не хочу все это видеть. Я боюсь. Он был слеп духовно и физически. И, конечно, он уже предчувствовал беду. Да и даже Сиддхартхи предчувствовали эту потерю. И каждый день они потом получили новость, что 10 сыновей погибло, еще 30 погибло, еще 40 погибло. Фимасен их сокрушал, там просто все жестоко. Последний был Дурьотхана. Гандхари сказала, я спасу последнего сына. Я всю жизнь завязывала глаза. Теперь все это плод аскезы. Я отдам его. Она пришла и сказала, Дурьотхана должен прийти ко мне без одежды. То, что я увижу, будет неуязвимым. Дурьотхана сказал, как я приду без одежды к матери? Здравствуйте. Я не понимаю приказа. Тут Кришна повернулся. Кришна, у меня проблема. Мать зовет без одежды. Но как? Я не могу прийти без одежды к матери. Ну, ты возьми банановый лист, бедра заверни, это же не одежда. Ну, вот ты не страшно, мне даешь нормальный совет вообще, конечно. Ну, так я разделся, взял банановый лист, прикрылся, пришел, мама, я здесь, у тебя нет одежды. Нет, не одежды, нет. Она дернула повязку. И такой шахти, такая аскеза. И она заплакала, зарыдала. Кто сказал тебе про банановый лист? Эти части тела уязвимы теперь. Ты будешь убить Дурьотхана. Она просто в истерике была. Это Кришна, это все из-за Кришны. Кришна все знает. Да, история тяжелая.
большое за лекцию. А вы можете, пожалуйста, рассказать, почему у Карны такая судьба очень тяжелая? И еще два вопроса. А как стать чистым преданным и как стать дорогим для Кришны?
Ты уже стала, все.
Я только полгода практикую.
Полгода?
Да.
Да все ты уже достигла совершенства. Ты уже знаешь, что такое святое имя, какие проблемы. С тобой уже все ясно. Там столько людей вообще ничего не знают. Ты уже полгода практикуешь каждый день. Все, полгода это необратимо уже. Твоя материальная жизнь уже испорчена, все навсегда. Конечно, путь впереди будет еще, да, и ты будешь преодолевать, как и все, определенные трудности. Но все, что ты сделаешь для Кришны, никогда не будет уничтожено. Никогда. Что-то еще про Карну спросил?
Да, почему у него такая судьба очень тяжелая, прям с рождения у него такая тяжелая судьба? Может быть, у него в прошлых жизнях, как у Бишмы, что-то такое было очень интересно, и мне так получилось. Ну, очень жалко его было.
Ну, да, всем нравится Карна. Все к нему относятся хорошо. И Кришна его назвал благородным, очень благородной душой, благородная душа. Но он не был таким преданным. Был благочестивым очень человеком. Кшатрием таким настоящим, благородным. Симпатию вызывал у всех. То есть, видите, Кришну могут видеть разные типы людей, приближаются к нему. Есть тип, как Карна, которые могут видеть и общаться, но из-за обстоятельств не могут передаться, то есть связывают обстоятельства. Есть такие, как Бхишма, которые уже преданы Кришне полностью, при любых обстоятельствах. Но все-таки они еще связаны с дхармой, еще не могут. Есть Утиштира, который праведник, он уже преданный Кришне, но он привязан к праведности к своей. И Друпади, у которой вообще необычная судьба, у нее 5 мужей. Это редкий случай, да, в шастрах. С ней. И она друг Кришны при этом. Никто не понимает их отношений. Она частично в причине богини удачи. Разные. То есть пандавы описываются также полубоги, описываются родители Кришны, описываются жители Вриндавана, чтобы мы могли понять эту иерархию до самых высот, до гопи Шримати Радхарани. Повыше это, что мы должны познать. Но вот эти тоже мы должны познавать. Со всех сторон окружения Кришны. Были ядовы, которые окружали Удварки. Все это нам придется познать хорошо. И найти свое место. Ты где хочешь быть?
Возле Кришны.
Удварки.
У стоп Кришны.
Удварки или быть? В Вриндаване? Вот. Или в Хастинапуре?
В уголовке в Вриндаване.
Хочешь быть Друпади или Гандхари? Или Амбой, которая хочет убить Кришну?
Хочу быть слугой Кришны. Преданной.
В любой форме?
Да.
Ну, слава Богу. Я говорю чисто преданный.
А вот как стать дорогим для Кришны? Потому что он столько для...
Читай Гиту, там написано, как это. Если ты будешь рассказывать Бхагавиту другим, Кришна дороже никого для меня не будет. Рассказывай то, что Кришна рассказал Арджуне. Пересказывай, изучай, пересказывай. Никого дороже не будет для меня такого человека. Написано.
Здравствуйте. Может, да?
Где микрофон?
Здесь. Здравствуйте, Александр Иванович.
Да.
Меня зовут Эрик. Спасибо за лекцию. Добро пожаловать. Два вопроса. Первый. С недавнего времени я договорился с нашим национальным телевидением, что по выходным, прайм-тайм, я могу показывать программу, свою программу, посвященную культуре и просвещению. Могу ли я приехать к вам, в Ашан, под Алматой, сделать выпуск на вас? Это первый вопрос. Второй вопрос. Мой отец с мамой развелись. Отец был очень образованный человек, учился в Москве, инженер. Там он увлекся ведическими знаниями и настолько увлекся, что со временем перестал выполнять свои обязательства как муж, и мама с отцом развелись. У меня с детства такой был, были ассоциации, не очень приятные, но так получилось, что я сам пришел к этим знаниям, изучаю их. Как для мужчины соблюдать баланс между духовным ростом и его материальными обязательствами, как кормильца, как забота о семье, о близких, как соблюдать этот баланс? Спасибо.
Это называется регулируемая жизнь, садхана. В годы атеизма воинствующего очень трудно это было совместить, потому что были преследования, и люди были очень атеистичны в то время. В семье было очень сложно тоже. Поэтому в те времена я могу понять, что происходило. Я сам видел, что происходило. Это было на самом деле трудно совместить. Мы становились изгоями для общества. Нас увольняли с работы, от нас отказывались родственники, да, из-за Хари Кришны. Сажали в тюрьмы. Он нас очень боялись. Близкие люди. Они не понимали, что это такое. Это политизировалось там, или что-то, что агенты ЦРУ, это что-то такое, в общем, было сложно. Вот. Потом постепенно стало все проясняться, и моя мать стала преданной, то есть как-то все пошло нормально. Как совмещать это регулируемая жизнь, садхана? Утро нужно посвятить духовной практике, день – работе, вечер – для хорошего общения. И так все будет хорошо, гармонично.
Спасибо. Звучит классно. Благодарю. Первый вопрос. Можешь ли приехать к вам, потом ты и сделать?
Да, да. Нужно просто связаться, там, выяснить, какое время найти.
Хорошо. Спасибо.
Конечно, переживайте. Так.
Вы на одной лекции говорили, и как раз на этой лекции тоже выбрали тему о том, что штанга йога, она в легкости по жрению, а факт ее кодекурт преданному служению. Когда мы выражаемся на строительстве, а в Шри-Читане Махапрабху о том, что он говорил, я хочу служить жизнью в жизни, и говорил, что освобождение это и есть настоящее освобождение, мы не хотим освобождения, а хотим именно служения.
Наджанам, наданам, сундаринка, витамба, джагадиша, камаре, мама, джанмани, джанмани, шварья, бхата, бхактирахай, туки, твои. Это молитва, 4 стих Шикшаштуки. Господь Читания говорит, что я не хочу ни последователей, ни богатства, ни красавиц, ни каких-то великих знаний, освобождений, чего угодно. Я просто хочу из жизни в жизнь служить тебе. Это чисто преданное служение. Там нет материальных желаний. Так и есть.
Это есть настоящее служение.
Это да, высшее освобождение. Так, последний вопрос. У кого? Да, пожалуйста. Последний вопрос.
Хорошо. Вот такой вопрос. Знаете, мы
уже в сознании Кришны в Бишкеке уже как бы стареем. 30 лишних лет. И среди нас есть те ребята уже, которые подвинули нас. И когда дело доходит до похорона, то есть одного хоронят по-христиански, другого по-исламски, то есть как бы мы тут повторяем Хари Кришна, дома повторяем Хари Кришна, стараемся служить, и все это как бы получается в конечном итоге, я не знаю, вы не погибли, я не знаю, когда хоронят, это уже обязательно режут, обязательно убивают, обязательно, в общем, вот такая вот канитель. И конкретный вопрос, наверное, вы поняли, что нас ждет? Вот столько лет труда, столько лет этих служений, и в конечном итоге все сводится к нулю или...
Нет, 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 сильно не беспокойтесь о теле. Конечно, обряды тоже имеют свое значение, похоронные. И лучше кремация, конечно же. Вот в Алма-Ате они уже давно пытаются построить крематорий, пока не было. Последний был уход Бхагаватхарма Прабу, знаете его все, и братья боги, какой-то был хороший преданный, удивительный. Старый преданный, редкий человек, на самом деле. Вот Гопал Кришна Госвами, мы звонили ему, в тот момент, когда он ушел, он говорил, что это первоклассный преданный. И его тело отправили в Новосибирск, там служба есть, там крематорий. Быстро сделали все. Здесь в Бишкеке нет крематория, так я понимаю. И поэтому нужно опираться, но на законы местные, конечно, мы не можем нарушать законы. Мы нужно сами это делать, кремировать, что противозаконно будет. И придется опираться на местные традиции пока. Сильно не беспокойтесь об этом. Потому что преданный он под защитой Кришны в любом случае. К нулю ничего не сводится. Из-за похорон не беспокойтесь. Сильно не беспокойтесь. Вот. Что важно? Важно в тот день сделать, на следующий день после того, как уходит преданный, сделать большой пир для гостей, пригласить всех и говорить об этом преданном. Поставить его изображение, тоже ему поднести просад. И потом все эти дни предлагать просад изображению. Это вот это важно. Тело иногда, вы знаете, не только кремирует, иногда закладывает самадхи. Целиком, семьи. Иногда делают. И это не будет ошибка по отношению к преданному, хорошему. Как священное место становится. Поэтому сильно не надо об этом беспокоиться. Восьмая глава Бхагавад-гиты об этом говорит в конце, что есть разные времена ухода из этого мира, благоприятные, неблагоприятные и прочее. И в конце Кришна Арджуна говорит, но преданный это, об этом не должен думать. Для него в любое время благоприятно будет. Непосредственно будет защита Кришны. 30 лет практики не пропадет, а не хочет. Никогда такой не может. Из-за похорон нет. И вот был последний вопрос у вас.
Спасибо большое за лекцию. Хотел спросить, как избавиться от беспокойства разума и обрести ясность?
Нужно читать ведическую литературу. Три вещи приводят в ум полное равновесие. Это гуру, саду, шастры. И духовный учитель, мы слушаем, что он говорит. Это подтверждается садху, святыми людьми, практикующими, общаемся с ними, и подтверждается шастрами, священными книгами. Вот эти три контакта, и он будет в порядке. Надо учиться. Надо читать священные писания, нужно общаться с преданными, слушать, что говорят цели духовных учителей. Все будет хорошо. Разбиваются все сомнения в уме, все ложные аргументы уходят из головы. Все проясняется. И, конечно, если еще повторить Харе Кришна мантру, это все ускоряется в сотни раз. Харе Кришна,
Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.
Шрила Прабхупада ки.
Джай.